первой части мы узнали о том, что существует многочисленный класс дегенератов. Факт, абсолютно неизвестный большинству нормальных людей. Во второй части этой беседы мы узнаем о том, что класс дегенератов неоднороден. Дегенераты бывают хорошие, плохие и мерзкие. Точнее, хорошие вырожденцы, плохие дегенераты и мерзкие выродки рода человеческого. Снова в который раз я хочу подчеркнуть, что термин «дегенерат» используется нами как чисто медицинский термин «вырожденец» и не должен восприниматься как ругательное слово. В высшей социологии дегенерат – понятие биологическое, то есть если нормальный и здоровый приемыш хасида любавичевской семьи пройдет многолетнюю школу талмудического воспитания, то он от этого не станет биологическим дегенератом. Он, скорее всего, станет моральным уродом. Однако, ознакомившись с высшей социологией, как биологически нормальный человек, он вполне может стать нашим другом и союзником. С другой стороны, и настоящие биологические врожденцы тоже иногда могут стать нашими друзьями и союзниками. Например, Петр Ильич Чайковский был таким хорошим врожденцем. Его ненормальная половая жизнь и отсутствие детей являются ясным показателем вырождения его рода. Однако он писал изумительные музыкальные произведения, был тихим и хорошим воспитанным человеком. Его музыка не была декадентской, он не поощрял яд декаденции в мире искусства. К тому же, как я уже говорил, у него не было детей. Все это позволяет нам отнести его к категории хороших врожденцев. Я вижу, вы хотите спросить, а при чем здесь отсутствие детей? Видите ли, даже если отец и мать были хорошими врожденцами и сделали много добра в своей жизни, постоянно воюя с демонами дегенерации, нет никакой гарантии, что их дети будут продолжать это дело. Наоборот, дети явных дегенератов, как правило, полностью разрушают все то доброе, что сделали их родители. И более того, они продолжают свой разрушительный путь до самого конца. Помните известную книгу «Это Лилиан Войнич Овод»? Отец был архиепископом, а сын стал революционером. И все это закончилось трагедией. Это типичная история. Вот почему бездетность, целибат, является очень важным критерием для помещения в категорию «хороший дегенерат». Как только вы уясните себе это, мы можем перейти к вашему вопросу о нормальном правительстве. Итак, может ли человек с нормально, как у всех развитыми мускулами ног, участвовать и победить в состязании по бегу? Да, может, на уровне школьной команды. Да, может участвовать, да, и, пожалуй, победить на уровне города. Да, может участвовать, но не имеет никаких шансов на победу на уровне страны. В состязаниях же мирового уровня он не сможет даже участвовать, не говоря о победе. Вы понимаете, к чему я здесь клоню? Только человек с ненормально переразвитыми мышцами ног может участвовать и имеет шансы победить в состязаниях союзного или мирового значения. Те же принципы применимы и к состязаниям в вольной борьбе за власть. Только человек с ненормально развитой жаждой власти, подавленный садистический гомоманьяк, может победить в драке за власть. Это аксиома дегенералогии. Как говорят в народе, определенное вещество всегда всплывет на самый верх. Итак, класс дегенератов неоднороден. Дегенераты бывают хорошие, плохие и мерзкие. Хорошие дегенераты всегда были, есть и будут наши друзья и союзники. В правительстве они всегда будут бороться с мерзкими дегенератами, как полицейские постоянно борются с криминальными элементами. Плохие дегенераты в правительстве будут делать вид, что ничего не происходит. Они даже не попытаются остановить мерзких дегенератов во время их атак на класс нормальных людей. Мерзкие дегенераты всегда начинают с атаки на хороших дегенератов, ибо хорошие дегенераты, как защитная система организма, могут быстро распознать и нейтрализовать действия мерзких дегенератов. После подавления хороших дегенератов в правительстве, мерзкие дегенераты, как правило, немедленно начинают полномасштабную войну против всего класса нормальных людей. В марксистско-ленинской философии этот процесс называется законом о единстве и борьбе противоположностей, как двигатели исторического прогресса. За 2000 лет до них римляне сформулировали этот закон так: «Similia similibus curantur», то есть «подобное познается подобным», точнее «подобное излечивается подобным». Итак, как же определить, есть ли хорошие дегенераты в правительстве? Да тем же способом, как мы определяем, есть ли у нас кошка под кроватью. Мы пустим мышку в комнату, и кошка, если она есть, выскочит ловить эту мышку. Давайте же запустим наших мышек. Как правительство защищает интересы класса нормальных тружеников? Как правительство защищает интересы паразитического класса дегенератов? Простые вопросы, простые ответы. Простой тест. Та же методика может быть применена к любой другой структуре. Науке, искусству, армии, прессе, телевидении, церкви. Этот тест даст вам ясную картину того, какие отделы в организации полностью оккупированы мерзкими дегенератами, какие находятся в состоянии застоя под руководством плохих дегенератов и какие находятся под контролем хороших дегенератов, которые энергично борются, спасая и сохраняя себя, заодно и весь класс нормальных тружеников от яростных атак мерзких дегенератов. Меня часто спрашивают, а могут ли быть нормальные люди у власти? Мой ответ на этот вопрос – теоретически да, но на практике – если нормальный человек придет во власть, он там долго не удержится. Недаром же в народе говорят, с волками жить, по волчьи выть.
Что вы думаете о борцах за чистоту крови?
Господь Бог ненавидит расизм в любой форме. Господь Бог ненавидит саму идею о том, что какой-то народ может объявить себя избранным народом. Это расизм в худшем своем проявлении. Читайте Дугласа Рида. Его монументальный труд «Спор о Сионе» очень хорошо говорит об этом. И я считаю, что многим нашим батюшкам хорошо бы было с ним ознакомиться перед тем, как петь хвалу Ветхому Завету. Любой человек, который попытается сохранять чистоту крови посредством запрета смешанных браков на нормальных людях другой национальности, рискует ускорить процесс дегенерации своей нации. Особенно если это маленькая нация. Подчеркиваю еще раз, мы здесь говорим о браках между нормальными людьми.
А что вы думаете о браках порожденцев и о возрождении и создании новой нации?
Давайте представим себе, что кто-то начнет свозить членов дегенеративной секты в одно место, ну скажем, на остров Мадагаскар. А ведь был же такой проект в конце 30-х годов. Поройтесь в архивах, очень интересно. Там будут дегенераты из США, из России, Канады, Эфиопии, Ирака, Англии, Франции. Рано или поздно они начнут жениться друг на друге. Как вы думаете, каков будет результат этих браков? Нормальные дети? Вот вам мой ответ на ваш вопрос о браках между членами дегенеративной секты и о создании новой нации тружеников. Совсем другая проблема возникает при смешанных браках между членами дегенеративной секты и местным, туземным, населением. Видите ли, дегенератам трудно продолжить свой род. Отсюда и название – врожденцы, выродки. Их сексуальные привычки очень хорошо описаны в русском мате. Они ведь буквально делают все то, о чем бездумно говорят, матюгаются подростки в подворотнях. Таким образом, если дегенерат решил жениться на местной туземке, Нормальная женщина не сможет долгое время участвовать в его патологических оргиях. Только свежеиспеченная местная дегенерат-туземка удовлетворит его потребности. Помните, мы говорили об эффекте всасывающей губки и об эффекте всемирной сточной канавы? Дегенеративная секта, как губка, постоянно впитывает в себя всех свежеиспеченных местных туземцев-дегенератов. Они работают, как всемирная сточная канава, постоянно собирая отбросы со всех наций мира. Большинство смешанных браков между членами дегенеративной секты и местным туземным населением являются браками между двумя дегенератами, старыми и новыми, свежеиспеченными. Единственный выход из этого порочного цикла – бездетность или же приемные дети. Но это тема для другой беседы.